Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Валентин Пикуль. Богатство. Памяти профессора Михаила Алексеевича Сергеева, старейшего историка Русского Севера, который еще в пору моей молодости указал мне на богатую страну, где в цветущих долинах, осыпанных вулканическим пеплом, жили гордые и сильные люди, отвечавшие на оскорбление точным выстрелом. Часть первая. Расточители. Эпиграф. Тревожно спали у глухой воды, им снег и хвоя сыпались на спины, им снились богдыханские сады, кричали златогорлые павлины. Сергей Марков. Прелюдия первой части. Иногда ему казалось, что все заблудшее сгинуло в былых ненастьях. Но если случится нечто тревожное и размыкающее его с пропащим прошлым, тогда жизнь, еще необходимая ему, вновь расцветится бравурными красками, словно тот карнавал, что отшумел на пороге зрелости. Новый морозный день зачинался над Камчаткою. Со двора, повизгивая, хозяина звали собаки. Подкинув в руке тяжелый бюксфлинт дальнего боя, Исполатов ловко насытил его двумя острыми жалящими пулями, а третий ствол для стрельбы картечью он оставил пустым. Пышная оторочка рыжего меха обрамляла лицо камчатского траппера, жесткое и темное от стужи. «Ну, я поехал. Провожать не надо». Казачий урядник Сотенный скинул ноги с лежанки. «Что ж, езжай. Когда свидимся-то? К аукциону приеду. А раньше нечего мне тут делать». Зевнув, урядник крутанул ручку граммофона, расписанного лазоревыми букетами, в спину уходящему с трагическим надрывом пропела до хрипоты заезженная пластинка. Все сметено могучим ураганом, теперь мы станем мирно кочевать. Исполатов ногою захлопнул за собой дверь. Подминая снег мягкими торбосами, он спустился с крыльца. Поверх кухлянки из пыжика, пошитой мездрой наружу, похрустывал рубаха из грубой самодельной замши равдуги. Голову покрывал коряцкий капор с пришитыми к нему ушами матерого волка, которые торчали врозь, всегда настороженные, будто чуяли опасность. 14 собак, застегнутых в плотные ездовые гужи, встретили повелителя голодным обрывистым лаем. — Тихо! — сказал он им. — Кормить стану дома. Потрепав за ухо вожака по кличке Потлак, охотник приладил сбоку нарт неразлучный бюксфлинт. Час был еще ранний. Авачинская сопка едва виднелась в туманной изморози. Исполатов не понуждал собак к быстрой езде, благо впереди лежал целый день, в конце которого его встретят на зимовье Марьяна, а собак — жирные ломти Юколы. Возле бывшей фактории Гутчессона и компании он чуть придержал упряжку, чтобы глянуть на термометр. Ртутный столбик показывал потепление, всего 19 градусов ниже нуля. Был месяц март 1903 года. На выезде из Петропавловска среди развалюх халуп, похожих на дровяные сараи, красовалась лавка колониальных товаров. Длинным остолом, визжащим по снегу, траппер затормозил упряжку. Впалыми животами собаки улеглись в сугробы, а Потлак свернул хвост в колечко и уселся поверх него, как на подушку. Исполатов сказал вожаку, словно человеку, обыденные слова. — Подожди меня, приятель, я скоро вернусь. В сенях лавки его перехватил, изнемогший от пьянства, уездный чиновник Неякин, начал клянчить. — Сашка, будь другом, продай соболька. Я всех сдал в казну. — Не ври, — скулил чиновник. — Небось, Мишке-то Сотенному привез. Ежели и мне соболька уступишь, так я тебе про явинского почтальона, такое расскажу, ахнешь.
Отстранив забулдыгу, траппер шагнул внутрь лавки. Торговец без лишних слов снял с полки бутыль со спиртом. — Чем заешь? — вопросил дельно. — Вчера с урядником согрешил, сегодня баста. — Чего заговелся? — Дорога трудная, а груз большой. — Много ли взял? — Фунтов 100. Даже копылья у нарт крякнули.
Лавочник глянул в окошко, на глазок оценив собак. — За вожака-то сколько платил?
— 400. Он не здешний, из бухты Провидения.
За одну псину какие деньги, ай-яй!
Потлак того стоит, он оборачивается. А ты-то как, Сашка, тоже оборачиваешься?
Редко.
Оно и плохо. Не видишь, что у тебя за спиной творится? Шлюха она, твоя Марьянка! Где подобрал такое сокровище?
Из палатов внешне спокойный и отвечал спокойно.
Подобрал во Владивостоке, прямо с панели. Сам знаешь, от одного парохода до другого, когда билет уже на руках, выбрать порядочную времени не остается. Вот и взял, какая попалась. Жить-то ведь все равно как-то надо.
Смотри сам. Но люди сказывают, что пока ты по охотам шастаешь, к ней явинский почтальон навещается.
Из палатов сумрачно оглядел длинные полки, прогнувшиеся от тяжести колониальных товаров — виски, ром, спирт, противное японское саке, ну и белое Смирновского завода. —
Заверни конфет с начинкой. — 10 фунтов, — сказал траппер. — Пряников дай. Да сунь бутылку рома в кулек.
— Пожалуйте, — хмыкнул лавочник. — Только не пойму я тебя. Не что ж стерву свою конфетами голубить станешь?
— Это не ей. Мне надо завернуть в раковую.
На лице торговца возникло недоумение.
— Храни тебя Бог, — сказал он. — Но помни, Сашка, что проказа не сразу в человеке проявляется.
— Плевать!
— траппер шагнул из лавки на мороз.
Собаки дружно поднялись, разом отряхнувшись от снега. Из палатов уже давно облюбовал для охоты нелюдимые Загорье и Заречье Камчатки. И он не любил, если его спрашивали, откуда родом, когда сюда пришел и зачем. Лишь изредка траппер навещал уездный град Петропавловск, где сдавал пушнину в имперскую казну, а, закупив провизии для зимовья, снова надолго исчезал в до ужаса безмолвных долинах. Слегка тронув потяг вожака, он сказал «Кхо!» Упряжка сразу взяла нарты. Аллюром. А недалеко от Петропавловска, на берегу бухты Раковой, затаилась от людей камчатская колония прокаженных. Здесь никого не лечили, только изолировали от общества. И кто попал в бухту Раковую, тот, считай, пропал для жизни навеки вечные. Первый, кого из палатов встретил в Лепрозории, был его приятель, огородник Матвей. При виде траппера лицо прокаженного расплылось в улыбке.
— Сашок, друг ты наш, вот радость-то нам!
Матвей протянул обезображенную болезнью руку, и она не повисла в воздухе. Из палатов крепко пожал ее. С разговорами поднялись в просторную избу общежития. Появились в горнице и женщины, в основном старухи, но среди них была очень красивая камчедалка Наталья Ижева, полная молодуха с блестящими черными глазами, чуточку раскосами. Из палатов распустил перед нею узорчатую шаль, купленную вчера в Петропавловске, накрыл ею плечи отверженной женщины.
— Это тебе. Красуйся и дальше.
Здесь все были рады ему, как дети. Траппер щедро делил больных конфетами и пряниками.
— Будете чай пить и меня вспомните.
Протянув Матвею бутыль с ромом, он уловил трепетный взгляд Натальи Ижевой.
— Уходил бы ты отсюда, — сказал траппер девушке.
— Нет ведь у тебя никакой проказы.
Нет и никогда не было.
Доктор Трушин сказывал, будто есть. Да и куда уйдешь?
Меня и на порог-то не пустят, уже порченые.